Доброе-доброе утро слушателям Разбудильника. С вами сегодня Виктория Мартыненко и Андрей Мелехов в женской компании, потому что режиссер эфира Людмила Чаус.
Мне очень приятно находиться в вашей компании, Виктория и Людмила Александровна. Доброе утро всем и вам, конечно же. Сегодня 107 лет со дня рождения одного из самых знаменитых наших земляков, Михаила Шолохова. Он родился в хуторе Кружилинском Ростовской области, точнее, тогда это был Донецкий округ области войска Донского.
Очень много мифов существует о жизни писателя. Периодически всплывают слухи о том, что Тихий Дон принадлежит не его перу.
Чего только не говорят. В общем, будем сегодня разбираться в перипетиях творчества и личной жизни Михаила Шолохова.
Да, обязательно узнаем старые и новые факты, может быть, для кого-то. Ну, в общем, лишний раз поговорить о Шолохове – это не лишний раз.
Это бальзам, бальзам.
Да. Также узнаем, что ждет гостей фестиваля «Шолоховская весна», который стартует в ближайшие выходные. На связи со студией ученый-секретарь музея-заповедника Шолохова Лидия Слюсаренко. Лидия Михайловна, доброе утро.
Доброе утро. Очень рада вас слышать. Приветствую всех.
Взаимно. Лидия Михайловна, ну давайте сразу начнем вот со самого знаменитого вопроса, слуха о Михаиле Шолохове. Ну, в общем, говорят, что он не писал «Тихий Дон», да?
Ну, давайте начнем с того, что Михаилу Александровичу Шолохову сегодня исполнилось 117 лет.
117 лет, да.
В 1905 году.
Ошибка закралась случайно.
Вы знаете, да.
С днем рождения великого русского писателя, с днем славянской письменности. И также хотела поделиться вот такой радостью, что именно сегодня, в день рождения писателя, состоится предзащита моей диссертации «Творчество Шолохова в диалоге России с культурами Скандинавии». Вот в такой знаковый день, в день рождения писателя, в Краснодарском государственном институте культуры.
Мы вас с этим поздравляем, да, и хочу сказать, вот что происходит, когда гуманитарии вычитают от 2022-го, 905-й. Мы знаем, в каком году он родился, и даже считали вчера несколько раз, но вот так вышло, да, приносим свои извинения.
Ну и возвращаясь к вопросу, да, довольно-таки очень избитые вопросы, старые, но у него очень долгая история. Начнем с того, что когда вышли донские рассказы Михаила Александровича, то писатели отметили, что открылось дарование необыкновенное. И все поняли, что пришел художник такого масштаба, что его не все смогут пережить. И, конечно же, когда стали публиковаться первые книги Тихого Дона, то именно в писательской среде возникло вот такое недоумение, как такой молодой писатель из глубинки, не заканчивающий университетов, пишет настолько ярко, настолько объективно. И в этом отношении, конечно, 29-й год стал для Шолохова наиболее сложным, потому что в писательской среде к нему применили такой метод литературной борьбы, чтобы просто убрать его с арены, как обвинение в плагиате. Начали выдумывать всевозможные версии. Этих версий было очень много. И Михаил Александрович Марии Петровне, своей супруге, говорил о том, что меня организованно и здорово травят. Но драться я буду до конца, поэтому Шолохов обращается в Российскую ассоциацию пролетарских писателей, в РАП, чтобы опровергли эти слухи, потому что работа его была налицо, потому что он приносил рукописи. Но РАП почему-то посчитали, что они не обязаны опровергать вот эти слухи. И тогда навстречу Шолохову пошла Ульянова Мария Ильинична, да, революционер, сестра Владимира Ильича Ленина. Она создала авторитетную комиссию в составе Ставского, Кершона, Авербаха, Фадеева, Серафимовича, которая опровергла все слухи, опубликовала об этом целую статью в «Правде» о том, что никаких порочащих сведений, порочащих Шолохова нет, что мы видели рукописи, работу Шолохова в архивах и так далее. И вот именно тогда, в 29-м году, слухи об плагиате были полностью пресечены. Однако в 70-е годы они были вновь реанимированы. Это исходило из кругов диссидентов, да, за этим стоит Александр Исаевич Солженицын стоял, когда вышло книжечка в Париже, так она называлась, по-моему, «Стремя Тихого Дона», в которой в предисловии Александр Исаевич вот, поддержал версию некоего Д, автора, который не хотел признаваться в своей версии, что якобы, в общем-то, Шолохов не является, да, автором. Но, кстати говоря, эта версия была очень быстро разоблачена группой скандинавских ученых, программистов, которые с помощью компьютерного анализа, с помощью сопоставительного анализа провели, изучили рукописи Михаила Александровича Шолохова, рукописи основного претендента на автора Федора Крюкова и доказали, что, конечно же, Шолохов бесспорно 100% автор «Тихого дона» и все его произведения, «Поднятая целина», «Донские рассказы», «Судьба человека», они все в единстве, в родстве, ну, в общем-то, однозначно принадлежат только одному человеку.
Ну, в общем, закрыли мы эту тему, Лидия Михайловна, однозначно, да, и давайте уже предлагаю к ней не возвращаться. Вообще, риторический вопрос у меня есть. Почему же талантливые люди всегда имеют так много завистников? Да? Отвечать не надо.
И, в принципе, непонятно, да, уже 10 раз доказали, что все-таки Шолохов написал, но журналисты до сих пор проводят всевозможные расследования.
Жареного хотя.
Да, подтверждается Шолохов, но я думаю, что это нападки на всю русскую культуру, чтобы нивелировать ценности русской, советской культуры, потому что, ну, это тенденция однозначно, вот такая, которая сейчас обретает особые масштабы в свете происходящих событий.
Лидия Михайловна, ну вот опять же к «Тихому дону» хочется вернуться, чтобы выпустить его Шолохову, пришлось обратиться к самому Сталину. Давайте немножко вот вспомним, как это было.
Да, 1931 год, когда остановили публикацию третьей книги «Тихого дона» по той причине, что Михаил Александрович описывает в ней казачье верхнедонское восстание, да, которое, по сути, было беспрецедентным, когда казаки восстали против советской власти. И просто публикация описывает этот роман, который открывал правду на все, и просто испугались редакционные коллеги и требовали Шолохову изменить весь сюжет, естественно, там в пользу, линию в пользу красных провести. Но Михаил Александрович написал письмо Алексею Максимовичу Горькому, в котором объяснил, что я, не рассказывая причин Верхнедонского восстания, нельзя понять, почему же оно произошло, да, не раскрывая. Я обязан раскрыть был причины расказачивания, политики расказачивания. Вот это письмо и рукопись третьей книги «Тихого дона» Горький передал Сталину и организовал у себя в Красково на даче встречу Михаила Александровича Шолохова с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Именно тогда, в 1931 году, вот такой молодой 26-летний писатель доказал Горькому и Сталину необходимость описания Вёшенского восстания, причины его причины. В общем-то, тогда он убедил Сталина и Горького в своем праве оставить вот, рукопись без изменений, в праве опубликоваться. И Сталин с ним согласился, он сказал, что третью книгу «Тихого дона» печатать будем, поэтому...
Да, я вот лишний раз убеждаюсь, что Михаил Александрович очень смелый человек, не только талантливый был. Несмотря на нападки у разных профессионалов, скажем так, да, у читателей... Да, успех книги-то был колоссальный. Вообще, как-то на характер Шолохова это повлияло?
Ну, однозначно, как вы думаете, если он как бы отстоял своих друзей, которых объявили врагами народа просто в 1937 году, он отстоял сына опального Андрея Платонова, он боролся за вообще людей, которыми объявили врагами народа, и причем ему удавалось их реабилитировать. Однозначно это говорит о силе духа человека, да?
Ну вот каких-то проблем, связанных со звездностью, да, как сейчас говорят, испытания славой, вот прошел он через это?
Я думаю, вообще никогда в жизни таких проблем у него не существовало, потому что он абсолютно одинаково разговаривал, находил общий язык с простым жителем, с простым рыбаком, да, и самым высокопоставленным чиновником.
И если это было в тему, как говорится, мог даже крепкое словцо употребить, разговаривая.
Ну, Николай Александрович, все современники отмечали его удивительную простоту и легкость общения.
Друзья, это «Разбудильник».
Сегодня, 117 лет назад, родился наш великий земляк, автор знаменитых на весь мир произведений, да и просто очень достойный человек. На связи со студией сегодня ученый-секретарь музея-заповедника Шолохова Лидия Слюсаренко. Но прежде чем мы дальше приступим к обсуждению биографии Михаила Шолохова, хочу напомнить, что у нас работает номер телефона Viber, WhatsApp 8-918-258-27. И есть сообщение: самое лучшее произведение за всю историю человечества — «Тихий Дон». Сложно не согласиться с нашим слушателем, но мы продолжаем.
Лидия Михайловна, а какие профессии на личном опыте попробовал Шолохов? Ну вот, насколько нам известно, он не боялся физического труда.
Ну, конечно. И мы знаем, да, что перед тем, как стать писателем, Михаил Александрович успел поработать и учителем по ликвидации безграмотности среди взрослого населения, и грузчиком на Ярославском вокзале, и счетоводом, и каменщиком. И, в общем-то, в течение всей своей жизни он являл собой разные профессии, помимо писательской, да.
Угу. А мы знаем, что однажды Шолохов был приговорен к расстрелу. Как все-таки ему удалось выжить, потому что обычно для таких людей назад пути уже не было.
Да, времена были тогда однозначно очень суровые.
Но это даже, это даже чудо вообще, я бы так сказал.
Конечно. Ну, кстати, несколько раз за свою жизнь Михаил Александрович буквально был на волоске от смерти. Вот 22-й год — это первый раз, когда он подвергся смертельной опасности совершенно. Он работал продкомиссаром по учету продовольственного налога, и он просто занизил продовольственный налог. Он видел, что просто семьям нечем платить, видел множество детишек, голодных ребятишек, он просто занизил налог. И за это его заключили, в общем, последствия, и сначала вынесли приговор самый строгий, расстрел, но потом просто начальник посмотрел на возраст этого продкомиссара, ему было всего 17 лет, и просто обошлись годом условно, да. Вот первое его такое испытание серьезнейшее.
А когда же еще ему грозила смерть, расскажите?
Ну, знаем, наверное, да, все знают вот эту историю с участием чекиста Ивана Семеновича Погорелова в 1938 году, когда ростовское НКВД решило сфабриковать дело на Шолохова, обвинить его буквально в заговоре казаков на Дону против советской власти, и поручили это дело опытному чекисту Ивану Семеновичу Погорелову. Он взял это дело, потому что он знал, что если он откажется, то поручит кому-то еще. И, конечно же, он знал. Шолохов на тот момент был очень известным писателем. Знал, что Погорелов знал, что никакого восстания он не готовит, и просто вовремя предупредил Михаила Александровича о том, что на него вот такая провокация готовится. И Михаил Александрович сразу же уехал в Москву, написал записку в ЦК, что прошу разобрать это дело. И дело это разбирал лично Сталин на заседании ЦК, и были приглашены и члены ростовского НКВД, и Погорелов, и Шолохов. Они отказывались от своих обвинений, то есть вообще пытались замять это дело, но Погорелов предоставил записку, в которой был указан адрес, на который он должен был физически уничтожить Шолохова. Дело это было раскрыто, Михаил Александрович Сталин лично отпустил домой, гарантировав ему личную безопасность, а вот уголовное дело открыли против тех, кто хотел вот так дискредитировать писателя.
Времена действительно были страшные, но
важнейшие.
Да, ведь не только темные, да, страницы были в жизни Михаила Александровича, но и светлые, праздничные, я бы так сказал. Все знают, что в 65-м году он получил Нобелевскую премию. А вот давайте необычно повернем обсуждение этого вопроса. На что он ее потратил?
Вот эта премия была единственной, которую он потратил на нужды своей семьи, потому как ее потратить было сложно в Советском Союзе, и он ее тратил за рубежом. Деньги нельзя было перевести, они долгое время хранились в шведском банке, частями он снимал, и он использовал деньги на путешествие в Японию, о котором мечтал, и затем несколько лет ездил в скандинавские страны, также, кстстати говоря, премия составляла 65 тысяч рублей.
Да. Не так много, кстати, по нашим.
Да, не так много по сравнению со сталинской и ленинской, которые он отдал своему народу.
Вот, как раз-таки проотдал. Кому же все-таки достались, да, остальные? Вы сказали, что это была единственная, которую он потратил на себя и нужды своей семьи. А как обычно он распоряжался деньгами?
Обычно он их все отдавал обратно государству. Потому что весной 41-го года ему была присуждена сталинская премия за роман «Тихий Дон» в размере 100 тысяч рублей. Потратить он ее не успел и не собирался.
Это колоссальные деньги вообще.
Да, это колоссальные деньги, но он их сразу же в первый день начала войны передал в Фонд обороны, известив об этом телеграммой маршала Тимошенко. И на эти деньги были закуплены несколько «Катюш», кстати говоря.
Ну а как Шолохов относился к экранизациям своих произведений? Он строгим был критиком?
Ну, он с интересом относился. Вот такое мнение писателя известно, что он говорил, недословно сейчас передаю. Я написал, а остальное уже дело там кинематографистов или что, это другой вид искусства. Да, но он с интересом наблюдал за экранизациями. Он очень высоко ценил экранизацию Сергея Аполлинаровича Герасимова «Тихий Дон». Ему нравились работы Бондарчука, и они сражались за родину, судьба человека. Он был на премьерах, фильмах, конечно же. С актерами общался чисто.
Угу. Ну, в общем-то, доверял он своим современникам, и это хорошо.
И это хорошо. Ну, потому что только вспомните Бондарчука, это просто мурашки.
Ну, и хорошо, конечно, что в те времена не было некоторых современных экранизаций. Итак, прямо сейчас отправимся на Шолоховскую весну, которая стартует в ближайшие выходные.
Андрей Мелехов, Виктория Мартыненко сегодня работают для вас в программе «Разбудильник». Прямой эфир. Сегодня мы 117 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова отмечаем и продолжаем беседовать с ученым-секретарем музея-заповедника Шолохова Лидией Слюсаренко.
А, да, наконец-то поговорим о Шолоховской весне. С какого года она у вас проводится, да, и будет ли это принципиально отличаться от предыдущих двух, потому что все мы знаем, что предыдущие два года были пандемийными, и собираться на народные гуляния было запрещено.
Да, в прошлом году проводили в немного разряженном режиме. В этом году Шолоховская весна будет проводиться полномасштабно. И из истории проводится она с 1984 года. И в 1984 году на абсолютно народных началах, да, на позову сердца, люди вышли за двор, заиграли казачью песню, казачки надели платки, да, вынесли предметы казачьего быта и вот такие устраивали душевнейшие посиделки. Руководство эту инициативу поддержало, утвердив народный праздник «Шолоховская весна». И вот с того времени проводится она, конечно, ежегодно. 2020 год был исключением, но она проводилась у нас в онлайн-формате, и все ощутили вот эту невозможность приезда на Шолоховскую землю и очень сокрушались по этому поводу. В этом году очень много сюрпризов «Шолоховская весна» готовит. Ну и давайте по порядку, наверное, пройдемся. В пятницу будет детская «Шолоховская весна». Основное действие начнется в станице Каргинской. Наследие могучего, да, не прервется нить. Будет вот такая замечательная концертная программа. Будет звучать живое слово Шолохова в исполнении конкурсантов, чтецов, конкурса чтецов. Читаем Шолохова. затем в субботу праздник переносится в станицу Вешенскую, хотя и родина Михаила Александровича Малая, родина хутор Кружилинский будет принимать людей, и Каргинская по-прежнему, но основные мероприятия пройдут из Вешенской, и чего там только не приготовлено. Мы ожидаем приезда замечательного русского писателя Захара Прилепина. Mm-hmm. Он прямо из Донбасса обещал приехать в Вешенскую, и мы его ждем с нетерпением, чтобы он встретился с читателями, которые очень давно любят его творчество и ждут. И мы знаем, что он работает над книгой серии «Жизель» о жизни Михаила Александровича Шолохова. Мы также ждем, помимо традиционной программы, да, с побудкой, с выступлениями концертных коллективов, выставку советского автопрома. То есть впервые мемориальный гараж Шолохова покинут автомобили ГАЗ-69 и Волга-ГАЗ-21, на которой он лично встречал Юрия Алексеевича Гагарина. Эти машины окажутся в центре станицы Вешенской, а также автомобили, которые предлагают владельцы частные, это и ВАЗ-2103, Москвич-400, и все эти вот такие легендарные автомобили будут представлены у нас в центре станицы. Ожидается приезда более чем 600 артистов, да, это и коллективы творческие, и индивидуальные артисты, это и Ставрополь, у нас и Калмыкия, и после долгого перерыва приедут артисты из Донбасса, которых мы очень ждем. Так, чем еще удивит «Шолоховская весна»? Мы организуем трансферы из Вешенской, бесплатные трансферы для гостей из Вешенской к Лебяжьему Яру. Это замечательная смотровая площадка, куда Михаил Александрович всегда приглашал своих гостей. Это обрыв Доны, и Дон Батюшка открывается нам вот с такого широкого обзора. Мы делаем бесплатные трансферы в Кружилинский, на родину Шолохова, потому что все будет объект активно работать, все интерактивные зоны, все, что делали казаки вручную 100 лет назад, можно будет попробовать самим, да, вот в такую уникальную атмосферу погрузиться. И третий день Шолоховской весны, продолжение уже на музейной конюшне. Те, кто решает заночевать в Вешенской, приедут допраздновать на музейной конюшне.
Так, а вариантов других нет. Если к вам ехать, это нужно минимум на 2 дня. Ну, минимум.
Ну, конечно. Ну, потому что уж очень мы ждем гостей. На конюшне замечательная кухонная будет. Мы продолжаем вот традиции служения казачества государству российскому, и не так давно праздновали 450-летие, да, со дня служения казачества Донского государству российскому. И вот эту тему военно-патриотическую, тему продолжения казачьих традиций коневодства мы продолжаем на усадьбе. Ой, извиняюсь, музейной конюшне.
Лидия Михайловна, вот как раз про переночевать. Еще такой вопрос. Смотрите, я была на фестивале тюльпанов в Орловском районе, да, все прекрасно, много туристов, но вот большая проблема с гостиницами, их там просто категорически не хватает всех желающих.
Катастрофически,
невозможно там разместить. Вот как с этим обстоят дела в Шолоховском районе? Ну, есть вот, ли где туристам его разместиться?
Все гостиницы, да, надо отметить, что заняты уже с апреля, наверное, месяц, это 100% музейные в том числе. Но кто подготовился и кто хочет попасть на праздник, просто приезжают и разбивают палаточные городки. И это у нас будет в станице. И всегда музей, администрация идет навстречу, что если кто-то хочет приехать вот в форме кемпинга, да, даже вот такая форма, может быть, потому что это конец мая, и все это
уже тепло.
Да, ну, кстати, люди давно привыкли к такой форме.
Ну, про тепло это я, кстати, сказал, по-моему, не подумав. В этом году что-то странное происходит, Лидия Михайловна. Ну, а сколько людей обычно приезжает к вам?
Ну, вот в неюбилейные годы несколько десятков тысяч, да, вот превышает это, конечно, количество даже нашего населения 10-тысячное, а в юбилейные годы, ну, в год столетия писателя мы принимали 100 тысяч до 100 тысяч гостей. Это, конечно, был наплыв очень большой. Вешенская стала городком.
Ага. Послушайте, а вот все-таки онлайн-трансляция, как в пандемийное время, будет вестись? Потому что, насколько я понимаю, не все желающие по разным причинам смогут посетить вешки в этом году.
Будет вестись, извиняюсь.
Да нет, мы все поняли, все нормально.
Будет прямая трансляция телекомпании «Дом ТР».
Мы это сделаем, друзья, обещаем, да.
Да, отлично.
Я просто хотел добавить, друзья, вы слушайте «Разбудильник», не читайте Википедию, потому что там написано, что фестиваль проводится с 85-го года, а вот нет, Лидия Михайловна сказала, что с 84-го. Правдивая информация. Ну что, мы благодарим вас. Ученый-секретарь музея-заповедника Михаила Шолохова Лидия Слюсаренко сегодня у нас была на связи, на прямой связи в «Разбудильнике». Ну, друзья, я думаю, что вы все знаете, чем нужно заняться в ближайшие выходные. Конечно же, вас ждет Шолоховская весна. Лидия Михайловна, спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. И я желаю всем отличного дня и относиться к жизни по-шолоховски.
Класс! Все, так и сделаем. На этом наш «Разбудильник» завершается.
Пока-пока.